Глава 5. От заката до рассвета. Конец октября 2001 года. Ник еще в сентябре узнал, что станет начальником отдела. Однако официально он вступил в должность лишь спустя месяц. Пока принял все дела от прежнего начальника, пока переоформил квалификацию, пока то да сё. В общем, с формальностями было покончено только к концу октября. Теперь Ник традиционно должен был проставиться, и он не собирался увиливать от этой добровольной обязанности. Тем более, что его предшественник, Дима Гришин, отправившийся на повышение, предложил разделить проставу на двоих. Негоже исполнительному директору уходить из родной команды по-английски. «Поляну накрываем пополам». Ник не протестовал, тем более, что с деньгами все еще было не очень хорошо. Вечеринку наметили на ближайшие выходные в недавно открывшемся заведении под названием «Секстон». Ресторан, принадлежащий московским байкерам из «Братства ночных волков», еще не успел набрать должной известности, поэтому Гришин, взявший на себя роль организатора, выбил весьма неплохую скидку. Теперь Нику оставалось поговорить с Лексом и решить один щекотливый вопрос. «Я Синку приглашу», — сказал Ник Лексу. «Ты... я не понял, ты спрашиваешь или информируешь?» — поинтересовался Лекс. «Спрашиваю», — ответил Ник, слегка запнувшись. «Наш договор ведь в силе?» «В силе», — подтвердил Лекс и нарочито официальным тоном заявил. «Я не буду возражать, если она придет». В последнее время он был слишком увлечен своим проектом и на работу в офисе практически забил. То есть свои обязанности он выполнял, но как-то механически, спустя рукава, без интереса. В детали своего проекта Лекс Ника не посвящал, а тот и не очень-то интересовался, занятый основной работой. Краем уха слышал, что Лекс нашел какого-то художника, который согласился ему нарисовать всякие доспехи, оружие и прочую фэнтезийную чепуху. Лекс изменился за последнее время, стал более скрытным, и эта черта все чаще вызывала у Ника глухое раздражение. Раньше у него не было тайн от друга. Когда они встречались с Синкой, в основном это происходило у них на квартире, Лекс всегда был весел и открыт. Все время что-то рассказывал и показывал, как продвигается работа над игрой и сколько осталось еще сделать, и как все круто получается. Он реально грузил мозг своими разработками, и если Синка из вежливости делала вид, что ей это интересно, то Ник в такие моменты изо всех сил пытался перевести разговор на какую-нибудь другую тему. Лекс нервничал, потому что бесконечными рассказами о своих успехах пытался произвести на девушку впечатление, что, конечно же, противоречило дружескому договору, заключенному с Ником. Пришло время задать вопрос, который рано или поздно пришлось бы озвучить. «Леха, может, все-таки стоит поговорить с Синкой и выяснить, с кем она хочет встречаться? Просто мы как два дурака, ни себе, ни другу». «Ну, ты-то не дурак, ты теперь начальник». В голосе Лекса звучала неприкрытая издевка. Слышать это от друга Нику было обидно. «То есть? Ну как? Я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Слышал такую поговорку?» «При чем тут это?» «Ни при чем, конечно же», усмехнулся Лекс. «Ты почти топ-менеджер. Поляну в кабаке накрываешь. Самое время поговорить с ней». Он говорил нарочито равнодушно и вроде как шутейно, но Ник слишком хорошо знал его, чтобы понять, что ни равнодушием, ни юмором тут и не пахло. «Ты на что намекаешь?» — нахмурился Ник. «Думаешь, что я из-за нее тебя кинуть могу?» «Думаю, что для разговора с ней мы сейчас в разных весовых категориях, и шансов у тебя на порядок больше. Разве нет?» Почти полминуты они испытывающе буравили друг друга глазами, и никто не отводил взгляда. Первым не выдержал Ник. «Ладно», — кивнул Ник. «Я ее просто приглашать не буду, и все». «Блин, Ник, ты вообще слышишь, что я говорю?» — воскликнул Лекс. «Почему не приглашать? Я говорил, что она наш друг, и пусть пока так и будет. Друг, сестра. Просто наш договор пока остается в силе. Согласен?»
«Я? Фу, конечно, согласен».
«Ну окей, тогда приглашай. Буду только рад ее видеть. Если, конечно, она вообще захочет прийти». Синка захотела и очень обрадовалась, узнав, где будет вечеринка. Вы фильм видели «От заката до рассвета»? Вот там точно такая же атмосфера. Девушка оказалась права. Когда они подъехали в Секстон, первое, что им бросилось в глаза, это парковка, забитая байками, трициклами и прочими хромированными тюнингованными монстрами. «Не хватает только коротышки, который орет «пуси-пуси», — сострил Лекс. Нику острота показалась пошлой, и он нахмурился. Впрочем, хмурость быстро прошла. Отменная кухня, море пива, живая музыка, потрясающая атмосфера, веселье, беспрерывные тосты от бывшего и будущего начальников. Время летело незаметно. Синка выглядела просто сногсшибательно. Джинсы, свитер под горло, осенние полусапожки на каблуках. Модель, сошедшая с обложки модного журнала. Плюс аккуратная укладка, обворожительная улыбка, сплошной позитив и неистощимая энергия. В общем, с ней никто не мог сравниться. Коллеги засматривались на нее и многозначительно подмигивали Нику. 3-литровые кружки пива сделали свое дело. Ник отлучился по делам, а когда возвращался из ватер-клозета, столкнулся со странным человеком, который чем-то напомнил его самого времен старших классов. Неуклюжий, со смешными юношескими усиками над верхней губой, суетливыми движениями, но копия Ника в юности. Они даже посмотрели друг на друга одинаково, синхронно бросив при этом «извините». Парень отступил на шаг назад, улыбнулся и вдруг торопливо произнес: «Сначала ты должен понять, что важнее – коммуникация или изоляция?»
«Чего-чего?»
«Сравни час одиночества с неделей общения». Ник ничего не понял и от этого начал злиться. Он уже собирался оттолкнуть двойника в сторону и продолжить путь, но тот неожиданно шагнул почти вплотную и очень медленно произнес: «Настоящее определяется будущим и создает прошлое». На этот раз Ник успел сосредоточиться и уловить смысл. Впрочем, смысла в сказанном он не нашел, поэтому переспросил: «Может, наоборот, определяется прошлым и создает будущее?» Ответить двойник не успел. Он был здесь не один, с компанией молодых людей, которые уже были одеты и покидали заведение. «Коля!» — позвала его одна девушка из этой компании. «Ты идешь?» «Да!» — крикнул ей двойник, затем посмотрел на Ника и уже потише ответил ему: «Нет!» Повернулся и пошел прочь. Ник почесал затылок, качнул головой и направился к своим друзьям, постепенно забывая об этой странной встрече и уж никак не предполагая, что много позже она будет иметь продолжение. Веселье продолжалось. Ближе к полуночи на подмостках появился сам Владимир Кузьмин, исполнивший свои лучшие хиты. Сразу после него началось байк-шоу. Ночные волки демонстрировали свое мастерство, приковав к себе внимание посетителей клуба. Далеко за полночь, после фееричного выступления мотоциклистов, в самый разгар веселья к Нику подошла Синка. Она смущенно спросила, кивая на Гришина: «Ник, а ты его хорошо знаешь?» Гришин в это время произносил очередной тост. Язык у него уже немного заплетался, но силы еще были. Ник почувствовал слабый укол ревности. Молодой красавчик, модно одетый, CEO одной из крупнейших российских IT-компаний. Что говорить, завидная кандидатура для свободной девушки. По большому счету, у Ника против Гришина не то что мало шансов, а вообще никаких. Хорошо, что тот пьет и, похоже, планов относительно Синки не строит. Но вечеринка в самом разгаре, и кто знает, как она закончится. «Ну, это Дима, мой бывший начальник», — неохотно пояснил Ник, но Синка его перебила. «Знаю, знаю. Понимаешь, просто бабушка дома одна. Она волнуется». Ник не сразу понял, что надо девушке, но когда понял, то почувствовал облегчение. Всего лишь телефонный звонок. У Гришина был сотовый телефон, и, как любой современный счастливый обладатель мобилы, он носил его в чехле на поясе, подтверждая свой статус. «Тебе позвонить надо?» «Ну да, но не хочется просить у этих рокеров служебный». «Секунду!» — кивнул Ник и направился к Гришину. «Дим, можно твоим телефоном воспользоваться? Ну, буквально на минуту».
«Только в Израиль не звони!» — расплылся в улыбке поддатый Гришин и широким жестом протянул Нику новенький миниатюрный «Сименс». Размером меньше, чем сигаретная пачка, телефон удобно сидел в руке, и расставаться с ним не хотелось. «Ой, спасибо! Ой, как круто!» — восхищению девушки не было предела. Пока Синка общалась с бабушкой и объясняла ей, что она с друзьями еще немного задержится, Ник подумал о том, что со следующей зарплаты обязательно купит себе такую игрушку. Хотя почему игрушку? Он же теперь начальник отдела. Еще не CEO, но уже где-то рядом. Начальнику отдела телефон не для игр нужен. И не для понтов, а для работы. Не пристало начальнику, как последнему лоху, ходить с пейджером. Не тот уровень. Приняв такое решение, Ник почувствовал, что его настроение заметно улучшилось. А тут еще Синке удалось отпроситься у бабушки, и она традиционно добавила свою порцию позитива. Веселье продолжилось с новой силой. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Часть компании слиняла, но самые стойкие остались до закрытия заведения, до 6 часов утра. На улице было жутко холодно и темно, пришлось вызывать такси. Ник попытался было устроить так, чтобы Лекс сел впереди, а не с Синкой на заднее сиденье, но не получилось. В итоге впереди сидела Синка. Ребята вымотались настолько, что клевали носами. Синка же, напротив, развернувшись к ним, безумолку болтала, словно и не было этой активной ночной вечеринки. Сначала завезли девушку, потом уже отправились к себе домой. Едва ввалившись в квартиру, оба рухнули на кровати и моментально уснули. Нику снился сон, в котором он в Секстоне защищал Синку от вампиров-байкеров с помощью сотового телефона. Почему-то среди вампиров были Лекс и Гришин, причем оба отличались особой кровожадностью. «Скорей бы рассвет», — думал во сне Ник, размахивая новым сотовым телефоном. «Сименс SL-45. Предмет мечтаний».